Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьверы». С нами сегодня политик, историк, политолог, настаивающий на том, что он христианский пацифист. Миротворец Сергей Станкевич. Сергей Борисович, доброе утро.
Евгения, здравствуйте, приветствую вас и наших зрителей и слушателей.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с свежих новостей, что в США опубликовали проект закона о деньгах для Украины. Голосование будет завтра. Но выделили все-таки эти деньги из общего пакета с Израилем, или же не выделили? Какой будет формат, и выделят все-таки эти деньги или нет, как думаете?
Ну, разграбление единого пакета состоялось. В этом смысле сломали Белый дом республиканцы, и отдельно теперь будут деньги для Украины, отдельно для Израиля, отдельно для Тайваня, а потом дойдет дело и до знаменитой... То есть это состоялось. Угу. Более того, Байден, который боролся как лев против такого раздробления, уже немедленно, как только слух до него дошел, опубликовал на сайте Белого дома заявление, что да, ребята, принимайте немедленно по отдельности, и как только примете, я подпишу. А до этого грозился не пропустить и не подписать. То есть действительно вопрос уже более чем горячий. Майк Джонсон, значит, это спикер Палаты представителей, лично будет протаскивать завтра закон именно о деньгах для Украины. И если есть время и желание, можем коротко взглянуть на структуру того, что завтра будет утверждаться.
Ну, пожалуйста, выделят в итоге им деньги или не выделят, как думаете?
Я думаю, что выделят, но после тяжелой борьбы придется теперь Майку Джонсону держать ответ перед радикальными трампистами, окопавшимися в Палате представителей, и в частности перед великой и ужасной Марджери Тейлор Грин. Это самая ярая такая трампистка, которая теперь грозит сместить Майка Джонсона с поста спикера. Так. Вот за этот шаг. Но это мы все завтра увидим и потом прокомментируем. А вот что же в проекте закона? Сумма 60 миллиардов 750 миллионов долларов предполагается выделить. Но, смотрите, 23 миллиарда из них сразу должны пойти на пополнение арсеналов США, то есть вообще никуда не двинуться, так в Америке и останутся. Это почти 40%. Вот не хочется употреблять наше исконное русское слово «откат», но это выглядит так. Это выглядит как откат.
Ну да,
вот,
да.
Около 40% сразу вот откатим в сторону. Это пополнение арсеналов, поскольку они оскудели, предыдущие поставки были сделаны, и надо их срочно восполнить. Угу. Значит, 23 ушло. 11,3 миллиарда – это текущие военные операции США. Это то есть себе тоже. Что за текущие операции США в регионе? Там 30 самолетов такой стратегической разведки и управления АВАКС болтаются и круглосуточно. Там дроны соответствующие американские разведывательные летают. Там аэрокосмическая разведка ведется постоянно. Все это стоит денег. И вот на эти текущие военные операции в США еще более 11 миллиардов. Теперь, что же все-таки пойдет, ну, фактически мы уже половину рассмотрели пакета, а что же все-таки достанется Украине в итоге? Украине достанется, но по следующей схеме. Около 14 миллиардов пойдет на закупку опять же, у самих себя, у Соединенных Штатов, новейших вооружений. Они должны переместиться к союзникам США, в Европе в частности. А союзники США, когда увидят, что к ним приехало новейшее вооружение, свое старое вооружение могут переместить в Украину. Вот это все на сумму 14 миллиардов. Но здесь новейшее нужно заказать, произвести, доставить до союзников. И когда союзники увидят, тогда они старое отдадут. Это еще 14. Ну и, значит, экономическая помощь, может быть, самая интересная сейчас для многих в Киеве, это около 8 миллиардов экономическая помощь непосредственно Украине, но в кредит. Это уже только кредит. И в течение 60 дней правительство США, после того, как закон будет принят, должно заключить кредитное соглашение с Киевом. И вот это очень интересный текст кредитного соглашения, поскольку кредит должен быть чем-то обеспечен. И вот чем он будет обеспечен, это отдельная
история. Землями,
наверное.
Землями.
Не думаю, поскольку это требует конституционных актов каких-то. И здесь будет очень сложно.
Но значит, не кажется ли вам, Сергей Борисович, что все-таки вот эти вот условия дополнительные, что деньги в кредит, если оружие, то надо новое произвести, чтобы старое отправить. Обращаю ваше внимание на заявление Зеленского, которое он дал в интервью американской прессе, и он говорил следующее. Соотношение артиллерийских боеприпасов у нас 1:10. Нам очень тяжело, мы боремся с огромной армией. Значит, если Конгресс разделит помощь на израильскую, украинскую, это чистая политика. Им все равно, сколько людей гибнет на Украине. Им важно, какие у них рейтинги. За что же мы ежедневно умираем? Такое ощущение, что для Зеленского какое-то откровение наступило, нет?
Нет, конечно, это не откровение, но в этом есть некоторые нотки такого отчаяния одновременно. И, это, скажем так, злые языки. Я к ним не отношусь ни в коем случае, вы же меня знаете, да? Вот злые языки говорят, что это эмоциональный шантаж.
Да.
Я не использую этого слова.
Почему?
По-моему, это вот некие искренние эмоциональные переживания человека, который видит,
который оказался в ловушке и сам этого не думал.
Оказался он в таком капкане сложном геополитическом. Что тут еще интересно, значит, дело в том, что если будет подписано это кредитное соглашение в течение 60 дней, напомню, а подписать его будет непросто, то это увеличит кредитную нагрузку на Украину. Масштаб ее кредитной задолженности настолько вырастет, что по другим каналам, по МВФ, по Всемирному банку и по прочим всяким каналам, нельзя будет уже выдавать кредиты. То есть здесь дали, а там уплывет. И вот чтобы не увеличивать кредитную нагрузку, Конгресс дает возможность президенту списать до половины старых долгов. Но, заметьте, только после 15 ноября, то есть только после выборов президента. Чтобы это не было как бы подарком от Байдена. То есть, если какой-то президент США и будет списывать сначала половину долга, а потом, может быть, и остальное, то это будет уже следующий президент. И мы даже знаем, предполагаем фамилию этого следующего президента. Вот здесь такие замечания. Еще один момент, только чтобы закрыть эту тему, поскольку закон еще не принят, мы к нему, наверное, еще вернемся. В течение 45 дней президент США после принятия закона должен представить знаменитую стратегию Соединенных Штатов Америки по Украине. Как США видят дальнейшее развитие конфликта, какие цели Соединенные Штаты стремятся достичь, участвуя в помощи Украине, да? И как можно будет понять, что цели достигнуты. И вот этот документ через 45 дней Белый дом должен положить на стол Конгрессу. В общем, закон такой внутренне противоречивый. И за этим самое главное, что я вижу, это то, что руководители, киты и акулы американского ОПК договорились с республиканцами. Они договорились с республиканцами, ведь сейчас от того, кто станет главным спонсором двух партий на финальной стадии избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, очень многое зависит. Байден набрал денег на избирательную кампанию в два раза больше, чем Трамп. Трамп отстает по сбору денег. ему может не хватить на кампанию. Видимо, за кулисами спонсоры республиканской партии договорились с ВПК, и вот такого рода подвижка произошла, потому что главный бенефициар этого законопроекта, если взглянуть на цифры, это кто? Это Lockheed Martin, так называется основной американский военно-промышленный концерн, в том числе производящий знаменитые ракеты «Атак-МС». Вот он и будет главным бенефициаром всех этих замечательных денег.
Но это какая-то действительно отмывочная кампания, или же Соединенные Штаты Америки вкупе с тем, что они собираются какую-то стратегию по Украине публиковать, а значит, де-факто признают себя стороной этого конфликта, стремятся, не знаю, удержать Украину на плаву, потому что политика на этой неделе писала, что, в общем, западники считают, что Украина летом может посыпаться.
Ну, есть много публикаций и такого характера, хотя алармистских, а иногда совсем панических, как вот та публикация, которую вы справедливо упомянули, что, дескать, вот-вот уже движется к поражению Украина. Таких публикаций много, но я не стал бы на них ориентироваться. Вот почему. Зачастую публикации алармистские фактически тоже это эмоциональный шантаж по выбиванию денег, а публикации супероптимистические – это наоборот, чтобы стимулировать мобилизацию. Например, в той же Украине, где, кстати, принят закон о мобилизации. И закон, в общем-то, оценивается экспертами как драконовский.
Ну, он принят, и, соответственно, Зеленский понимает эти риски. Но для чего, самое главное, он принимает этот закон? Ведь люди, как кажется, социальный бунт зреет, потому что люди готовы реку переплывать, лишь бы не оказываться в руках военкомов.
Реку, да, пытаются переплывать и другими способами перемещаются. Но вот закон все-таки знаковый о мобилизации, который был с трудом принят. И я думаю, что он таким станет роковым, может быть, даже для дальнейшего развития ситуации. После принятия этого закона мобилизация становится драконовской и принудительной, абсолютно принудительной. То есть не общество на порыве какой-то такой защитной реакции воюет. Нет, это воюет теперь кто? Правящий класс. Это миллион примерно человек, который получил бронь по этому закону. Их нельзя призвать. Это примерно миллион, да? И это они воюют, а остальных будут принуждать мобилизовываться. И там целая сеть таких наказаний предусмотрена для тех, кто не мобилизуется. То есть это стимул, да, действительно к тому, чтобы уклоняться и спасаться, поскольку пощады нет. Но самое-то главное, что ведь ни в этом законе, ни в каких других актах не обозначены какие-то достижимые цели. То есть ради чего-то должен идти убивать и погибать. Вот какие достижимые цели таким образом государство вот пытается обеспечить. То, что до сих пор провозглашает Зеленский и его команда, это, я, извините, так называю аббревиатурой, БВБЦ. БВБЦ – «Бесконечная война за безнадежные цели». И вот эта печать БВБЦ, «Бесконечная война за безнадежные цели», она как бы вот на всех документах, на всех выступлениях, на лицах даже, на лбах тех, кто что-то говорит про войну. Чтобы, какие бы аргументы ни использовались, какие бы призывы ни звучали, это все «Бесконечная война за безнадежные цели». Потому что никаких сроков нет. Никаких рубежей, которые реально можно достичь, не обозначается.
Демобилизации нет, вот хотя идти, обещали.
А вот иди, да, иди и убивай, и умирай.
Ну, получается...
Демобилизации, да, нет. Демобилизации действительно нет. Действительно нет. И это означает, что ты призван раз и навсегда. Даже вот ссылаются на... Часто неправильно ссылаются на опыт Российской империи, да, но даже при матушке Екатерине брали в рекруты все-таки на 25 лет, а не бессрочно. А при царе-освободителе Александре II это было уже, извините, 10 лет, да, а чуть позже 7 лет рекрутов. подневольно брали.
Но вы сравнили, вот, Сергей Борисович.
А тут вообще бессрочно.
Но вы сравнили.
Бессрочно, понимаете? Вообще никаких временных рамок не поставлено.
А зачем он это сделал? Он же прекрасно понимает, что, в общем, себя загоняет в еще больший тупик, и наши слушатели уже пишут, что Зеленский сам прекрасно понимает, что он себе папочку для уголовного дела в качестве военного преступника уже подготовил, а это очередной лист.
Ну, в терминах там преступление, не преступление, это пусть все-таки правоохранительные органы изъясняются. Почему он это сделал? Почему действительно проголосован был такой закон, протащен практически? По двум причинам. Во-первых, действительно крайняя нужда, потому что там приводились, кстати, эти цифры прямо в ходе дебатов в Верховной Раде, что там в отделениях вместо 10 человек двое-трое, ну и так далее. То есть дырявый становится фронт, его и неким прикрывать. А во-вторых, ну таково требование тех, кто помогает, союзников. Они говорят, а что мы будем давать деньги, если у вас люди не желают воевать и прячутся?
То есть Зеленский делает это ради денег?
То есть это, я думаю, что есть обе причины. И то, что фронт дырявый, и то, что нужно было показать тем спонсорам и союзникам, которые выделяют помощь, что эта помощь есть кому оказывать эту помощь. То есть обе причины сработали.
А есть у вас ощущение, что Зеленский уже не жилец?
Это вы какой-то сложный такой вопрос задали.
Специалисту с высокого уровня.
Вы в политическом смысле интересуетесь?
В политическом смысле он давно уже не жилец.
А, то есть это как бы вот... ну, если иметь в виду, что какой-то заговор может созреть, какой-то военный переворот, ну, постоянно такого рода слухи циркулируют в интернете.
Не на Украине, снаружи.
Ах, снаружи.
Снаружи, конечно. Конечно, снаружи. Но просто, Сергей Валерьевич, ну, объективно, как бы не позиционировать себя там как пацифиста и человека, который всегда за мир, объективно, есть факты, потому что закон этот долго-долго мурыжили. Долго-долго отказывались, даже депутаты Верховной Рады не приходили на заседание. Теперь протаскивают. С какими скандалами протаскивают? Плюс обман людей, которые рассчитывали на демобилизацию. Этого не произошло. То есть этих людей фактически обманывают. Их загоняют, ну, простите за выражение, в биореактор. И получается, что этот биореактор работает просто потому, что есть деньги, которые поступают извне, потому что не будет биореактора, не будет денег извне. И в какой-то степени не будет, не знаю, прибыли у правящей верхушки Украины. И поэтому возникает вопрос, как бы Зеленский принимает все равно решения, которые его ведут в тупик. Не принять решение, не жилец. Принять решение, жилец, но недолго.
Ну, ситуация вот такого в шахматном смысле цугцванга, да, она существует, но здесь какого-то отрицания со стороны общества, политического отрицания, быть не может, потому что выборы отменены. Выборы отменены президентские, и вот 21 мая истечет формальный срок президентских полномочий. Зеленского избрали на 5 лет в 2019 году, и вот эти 5 лет с момента, со дня инаугурации истекут. И с 21 мая тень сомнения ляжет на полномочия дальнейшие президента. И как это выглядит?
Узурпация.
Буквально сейчас.
Узурпация.
Да? Значит, мы сами продляем себе полномочия.
Да.
На весь период, пока идет война и действует военное положение. Мы сами себе их продляем.
А как только он эти полномочия теряет, то все.
Сколько будет длиться война, тоже зависит от нас. Тоже зависит от нас. И полномочия будут длиться, пока длится зависящая от нас война. И действительно возникает ситуация такой быстро убывающей легитимности. То есть быстро убывающего согласия граждан. Вот на вот такую схему власти и подчинения. И, конечно, здесь добавится дополнительная сложность. Я возвращаюсь к вопросу о том, жилец, не жилец. Но вот вы на что меня сподвигли. Я все-таки историк, кроме того, что миротворец и пацифист. И вот такая историческая ассоциация у меня всплыла в памяти. Значит, давайте немножко отступим на минутку. В историю 1718 год. 18 лет длится Северная война, очень долгая, Российской империи со Швецией. Уже позади Полтава, уже шведы там несколько раз разгромлены, уже они отовсюду отступили. Уже российская армия и ее союзники, в частности Дания, уже теснят шведов ближе к их собственной территории. И что происходит? Все уже говорят, настойчиво говорят Карлу XII, давай прекращай обороняться, сдавайся, выходи на переговоры. Выходи на переговоры, отдавай там завоеванные территории и так далее. Карл XII продолжает сопротивление. Мобилизацию ведет, значит, тащит всех на фронт. А кто здесь заинтересованный был? А заинтересованной была Британия. Британия была заинтересована. Британия не хотела допустить, чтобы Швеция проиграла настолько, чтобы перестала существовать. Чтобы Россия и Дания просто поделили территорию Швеции. Добили и поделили. Вот допустить такого окончательного поражения Британия не могла. И что происходит дальше? Карл XII во время, кстати, передышки на фронте, там дефилировал по переднему краю и от случайного выстрела погиб.
Угу.
К власти пришла его сестра, которая полностью была в согласии с Лондоном. И подписала все нужные бумаги, пригласила британскую эскадру зайти в Балтийское море. И как бы, так сказать, Северная война закончилась, нештатский мир, Швеция сохранилась и так далее. Вот я ни на что не намекаю.
Почему же?
Категорически отказываюсь от любых намеков. Я, в конце концов, историк. Я вот воспроизвожу, как Нестор-летописец. Я вот воспроизвожу, что высоко было быстрее. А в Киеве советую почитать реальную историю. Не то, что сейчас публикуют, бог знает что. А вот взять реальную историю и почитать, там много поучительных уроков.
Ну, понятно. Другое дело, смотрите, если рассматривать с точки зрения целеполагания, не кажется ли вам, что вся эта история с Украиной сейчас уже становится все больше и больше похожей со стороны Запада на просто огромную коррупционную, отмывочную, чудовищную кампанию, ради которой гибнут молодые люди, а будут гибнуть люди еще моложе, потому что вот это обязательная мобилизация?
Ну, я не хотел бы становиться публицистом, кого-то конкретно обличающим, но что здесь я вижу? Действительно,
да,
формируется, вот третий год будут военные действия, формируется класс бенефициаров войны, класс тех, кому продолжение войны выгодно, потому что всю эту помощь многомиллиардную, ее же надо правильно осваивать потом. Ну, хорошо, вот как бы... экономической помощи в кредит будет только 8 миллиардов. Но это же 8 миллиардов долларов. Их же надо будет как-то осваивать.
Давайте
они же упадут в Украину.
После новостей продолжим, Сергей Станкевич.
Давайте, да, эту интересную тему продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица. Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич. С нами, да, Сергей Борисович, вы хотели свой тезис завершить.
Ну вот закончить тезис о том, что украинское общество раскалывается на две части. Это привилегированный такой слой примерно в миллион человек, которые в той или иной степени являются бенефициарами продолжающейся войны, которые заслонились бронью от мобилизации и, в принципе, получают разными способами огромные выгоды. Во-первых, вот эти 8 миллиардов, которые все-таки пойдут в Украину на экономическую, заметьте, помощь, не напрямую на военную, их надо тоже будет осваивать, в том числе там налаживать какое-то якобы производство каких-то вооружений, которые потом могут сгореть или попасть под ракетный удар и пойди найди, было ли там что-то или нет. Ну и так далее. А кроме того, ведь сейчас можно призвать любого или не призвать. То есть откупные от мобилизации, естественно, растут раз в несколько. Можно мобилизовывать машины теперь. или не мобилизовывать. Можно здания и сооружения мобилизовывать, отбирать. А самое главное, любому несогласному можно легко заткнуть рот, просто
в кутузку отправить.
А если свои какие-то нелояльные критики объявятся, то отменить у них бронь, да, и тоже призвать. И в итоге, если допустить, что это действительно вот бесконечная война за заведомо безнадежные цели, то этот класс может в миллион человек, может остальные миллионов 15 довольно долго держать в таком вот капкане и использовать, пока все это каким-то образом не взорвется. Опасная ситуация, опасная. И я думаю, что вот в какой-то ближайший срок, теперь время резко ускорится после принятия этого закона в Украине, историческое время резко ускорится, и придет осознание всего трагизма этой ситуации, и какое-то наступит общественное прозрение. В наше время это происходит, потому что мы постоянно плаваем в информации, в информационном обществе держать как бы вот народ в темноте и обмане долгое время, как Бенджамин Франк говорил, невозможно.
А почему идеологическое?
Наступит прозрение. Наступит прозрение.
Прозрение в смысле все-таки какое? Пророссийский Майдан?
Нет.
Что?
Ну, в головах многих людей какая-то тема национального спасения созреет. Да. Самосохранение. Инстинкт, великий инстинкт общественного самосохранения включится.
Инстинкт включится, но просто интересно, здесь же вопрос как бы судьбы народов-то особенно не беспокоит. Народ в данном случае просто материал, которым можно пользоваться, и в этой связи...
Не бесконечно.
Ну, смотрите, есть еще один сюжет любопытный, прям только что пришло, это к вопросу денег, кстати. Украинских. Предложение США использовать замороженные российские активы на сумму свыше 260 миллиардов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард на мероприятии в Вашингтоне. То есть все, в принципе, понимают, что это чистой воды воровство, но останавливать это воровство не могут. Почему?
Значит, безнадега. Эти разговоры вокруг этой темы носят исключительно спекулятивный характер, я убежден, и просто нужно каким-то политикам попиариться. Реально возможно, юридически возможно, сделать только одну вещь. В отдельных государствах, начиная с Бельгии, где
Евроклер порядка
190 миллиардов сосредоточено из всей большой суммы, в отдельных государствах принять национальные законодательство обложить специальным налогом прибыль на капитал. Да? И это налоговое законодательство. Государство вправе его менять. Да? Вот ввели специальный налог на прибыль на капитал и понемногу за счет этого налога изымать из прибыли, из новых денег, нарастающих на вот этом основном теле. И сколько это будет? Это будет порядка там чуть более трех миллиардов в год, заметьте. А отцы украинской демократии на такие суммы не просуществуют.
Угу. Давайте поговорим еще о том, что Шольц летал в Китай. Си Цзиньпинем они встречались. Насколько я понимаю, теперь китайцы уже встречались с французами, если я не ошибаюсь, были переговоры тоже. И ради чего все это?
Шольц ревнует.
Кого? Макрона?
Шольц ревнует Си Цзиньпиня к Макрону.
Так.
Вот Макрон назначил, простите, Си Цзиньпинь назначил Макрона, чуть не сказал любимой женой, назначил любимым политическим деятелем в Европе. Китай, значит, считает, что именно Макрон должен стать главным, смотрящим по Европе. Угу. Китай будет с ним согласовывать некоторые свои действия, а Китаю нужен Евросоюз. Ему нужен Евросоюз как очень важный рынок для китайских товаров. Важный, богатый, платежеспособный рынок. И Китаю нужен, чтобы Евросоюз, полностью оторваться от Штатов он, конечно, не может, но чтобы немножко дистанцировался, стал самостоятельным и не впадал в страшный грех санкций против Китая. Вот против Китая никаких санкций, ни-ни, Европа. И вот в этом смысле такой развивается политический роман у Си Цзиньпина с Макроном. Как он его принимал в Китае, это любо-дорого было посмотреть. Что там только не делалось ради дужки Макрона. А сейчас Си Цзиньпин в европейское турне и сразу в Париж. Шольц, глядя на это, действительно ревнует. Ну, в политическом смысле. Вот. И он говорит, как же так, я тоже важен в Европе. И он действительно, как бы, Германия важна. Но Германия сильно просела. В то время как Германия в порыве солидарности с атлантическими ценностями погубила свою промышленность, отрезав от нее энергетику. Франция-то просела гораздо меньше, у нее же энергетика-то атомная. У них же как с этим делом-то более-менее в порядке. Вот. А Германия, пожертвовав собой, просела. Более того, на Украину Германия в абсолютных цифрах больше всех выдала до сих пор. Угу. А бенефициары теперь, круассаны горячие, достаются Макрону. И вот Шольц поехал как-то развернуть ситуацию назад. Он взял с собой огромную делегацию, значит, немецких предпринимателей, включая глав концернов, автоконцернов, там, BMW, Volkswagen, с ним поехали. Почему, кстати? Потому что автопромышленность, пока еще сохраняющаяся такая основа германской индустриальной мощи, она пока жива, но комплектующие из Китая процентов на 60 идут уже. А готовая продукция тоже в значительной мере едет в Китай, где любят немецкие машины. Несмотря на то, что своих полно. Так вот, Шольц проехался там по индустриальным участкам, потом заехал в Шанхай, финансовый центр, там с банкирами поговорил, и, наконец, в Пекине с Си Цзиньпином говорил о том, что да, Германия помнит, что Китай для нас основной торговый партнер. А Германия торгует с Китаем больше всех, даже с Америкой меньше, чем торгует с Китаем. И мы помним, мы вас любим, мы хотим тоже продолжать торговать, никаких санкций, только давайте мы как-то вот наладим более-менее приличные отношения, вы, пожалуйста, оружие в Россию не посылайте. А все остальное...
Все ради этого было.
Решим полюбезно.
Ну, какая-то странная история. Во-первых, нет такой информации, что нам требуется китайское оружие. По-моему, своего достаточно. А во-вторых, ну, это тоже странная политика. Это же вмешательство, по сути, в суверенные дела другого суверенного государства.
Ну, почему? Это деловой разговор. Это же не публично все делается. Вот все, что я говорю, это некая такая ментальная реконструкция. Это все делается за кулисами, в ходе чайной церемонии.
Да не важно, в каком формате это говорится. Важно понимать, что именно и ради чего. То есть на что рассчитывает в данном случае Германия. Что китайцы отвернутся от России, китайцы хорошо зарабатывают сейчас, в том числе на санкциях, которые есть против там, Российской Федерации. Вот. И насколько я понимаю, когда Си Цзиньпинь сюда приезжал, заключалось соглашение... По сути, была декларация там, о дружбе, сотрудничестве и так далее. Поэтому очень странно, какие ресурсы есть у Шольца, чтобы убеждать Си Цзиньпиня. Как говорят китайцы, впереди сколько там еще? Впереди тысячелетия.
Это не требование, это просьба. Во-первых, а во-вторых, вот мы говорили о том, какова примерно логика Шольца, а вот какая логика со стороны Китая. Давайте мы тоже так попробуем реконструировать. Китай отвечает следующее, что, ребята, мы ничего лишнего не делаем, никаких поставок оружия, это официальная позиция Китая, никаких поставок оружия никому из участников боевых действий из Китая не идет и не пойдет. А уж как мы там торгуем, извините, это наше дело.
А Шольц вообще тоже странный, согласитесь. Ну, то есть Германия, поставляя оружие Украине, значит, отправляя на заклание свою энергетическую отрасль, лишь бы Путину было плохо и так далее, пожертвовала фактически экономическим процветанием ради всего этого и едет в Китайскую Народную Республику, говорит, вы только Путину оружие не давайте. Но сопоставление вообще существует или нет?
Нет, давайте, это вот только не давайте оружие, это обязательная программа, а вот произвольная программа, давайте мы наладим нормальную торговлю между Германией, увеличим ее, она и так велика, но давайте мы еще ее увеличим, подумаем, как ее развить, да, но что здесь важно еще со стороны Китая, Китай говорит следующее, Значит, дорогие друзья, вот эта позиция у нас такого доброжелательного нейтралитета, она сохраняется до момента, пока вы не начали нас душить. То есть, пока вы не начали санкциями атаковать Китай. Вот извините, если вы санкциями начнете атаковать, ну тогда, ребята, вот наша доброжелательность панды, вот эта вечная улыбка и такие дружеские объятия панды, тогда из лап появятся когти у панды. Вот тогда мы уже, тогда вы узнаете нас в плохой
стороны. То есть, по сути, получается, что европейцы действуют пока что в колониальной логике, считая, что это все равно, да, это крупнейший там торговый партнер и так далее, но суетятся, потому что думают, что можно прилететь в Китай и там за чайной церемонией, неважно где, сказать, ну вот хотелось бы, чтобы вот было так. На что совершенно справедливое заявление, как бы, могут на этой же чайной церемонии сделать китайцы. Ну, а мы с этого что будем говорить? То есть сейчас вы хотите, чтобы мы сделали то-то, 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 потому что вы сражаетесь с Путиным. Потом, когда история с Украиной, там, не знаю, канет в лету и так далее, вы же все равно переключаетесь на нас, потому что считаете нас угрозой в стратегических документах американских, по крайней мере, это написано. Так и ради чего все это? Время-то все равно на стороне Китая, время на стороне России, но не время на стороне европейцев. Они суетятся, это видно.
Значит, в Европе сейчас кризис не системный, но проектный кризис. Вот проект Евросоюза, он в очень тяжелом состоянии. Его, конечно, надо ремонтировать, капитально ремонтировать, но уже, видимо, после окончания активных военных действий. И, конечно, никакой колониальный диктат невозможен ни со стороны Макрона, ни со стороны Шольца. Это все просьбы и стремление договориться. А Пекину, я повторюсь, извините, но нужен Евросоюз, причем Евросоюз дистанцированный от Америки и от ее гегемонизма.
Ну да.
И я думаю, что, скорее всего, Евросоюз, если захочет сохраниться в ходе капитального ремонта самого себя, он должен будет дистанцироваться. И пока у Макрона шансов стать таким партнером для Пекина гораздо больше, чем у Шольца.
Вопрос, ну, скажем так, вот даже если сейчас смотреть, почему у него шансов здесь больше? Потому что Макрон пытается фрондировать?
Макрон гибче, и у него больше полномочий, как у президента. Шольц в более уязвимом положении. У него трещит по швам его коалиция, благодаря которой он остается во власти. Макрон здесь может действовать более
самостоятельно. Логика еще есть, знаете, в чем? Можно вспомнить французскую реакцию на создание «Аукуса». Просто напомню, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он называл пакт ударом в спину после того, как Австралия без предварительного еще уведомления аннулировала французско-австралийскую сделку на поставку атомных подводных лодок на сумму там, 60 миллиардов евро. И это все происходило в контексте создания АУКУСа. А АУКУС, я напомню, это Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Возможно, именно поэтому китайцы пытаются делать ставку на французов.
Может быть. Но посмотрим, будем следить за великим визитом Си Цзиньпина в Париж. Может быть, послушать вопросы от наших слушателей?
7373948, телефон прямого эфира. Можем мы звонки включить? Сейчас мы на компьютере нашем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Сергей Борисович хочет с вами поговорить, уважаемые слушатели, поэтому, пожалуйста, звоните, ваши вопросы задавайте. Так и нам нужен Евросоюз, дистанцированный от Америки, просто торгующий с нами на равноправных условиях, говорит наш слушатель. Здравствуйте. Ой, не то, слушаем вас.
Согласен. Алло. С этим мнением. Именно таковым он нам и нужен.
Он нам таким нужен. Но другое дело, что он пока никуда не идет, да и китайцам тоже особенно не идет. Пытаются договориться, потому что, насколько я понимаю, китайцам тоже нужна определенная гарантия, что европейцы не будут ножи в спину пускать, когда американцы попросят значит, присоединиться к атакам против Китайской Народной Республики. Слушаю вас. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
А вот такой вопрос, да, к Сергею. Сейчас Америка и там Запад дает кредиты. Когда Украина проиграет, кто будет, а с кого они будут требовать деньги? И как они будут брать эти деньги? Неужели с Москвы?
Спасибо. С Москвы, ну, с Москвы очень странно требовать денег, конечно. Но пытаются сейчас, по-моему, замороженными активами. Кто платить будет по счетам?
Ну, вопрос интересный. И узнаем мы об этом в тот момент, когда в течение 60 дней, как написано в проекте закона, штаты заключат кредитный договор с Киевом, мы там и узнаем про обеспечение этого кредита. Думаю, что предполагается следующее. Те или иные фонды будут созданы для восстановления Украины в тот момент, когда боевые действия закончатся. И в этих фондах будет предусмотрено в том числе погашение кредитов. Я предполагаю, это других каких-то источников
не имеет. Они невозвратные могут быть, кредиты эти.
Кроме того, заложено в самом законе возможность, я говорил об этом, списания. Предоставляется такое право президенту. Но президент США должен, если захочет списать кредиты, да, выданные ранее, он должен явиться в Конгресс и обосновать, почему он списывает, а не взыскивает.
И все-таки, Сергей Борисович, в концепции капитализма все это выглядит, как действительно война все спишет. Главная прибыль. Война на Украине для американцев, не для европейцев, оказалась дико прибыльным делом в плане загрузки своего ВПК, в плане отмывания денег в том числе. А война, если что, она спишет. Это бизнес.
Война действительно открывает те возможности, которые в нормальных условиях отсутствуют. То есть можно обогатиться тем людям и настолько, насколько они никогда бы не получили шанса обогатиться в других условиях. Или, например, сделать какие-то головокружительные карьеры. Или там расправиться с какими-то политическими соперниками в условиях войны. Вот эти все новые ненормальные возможности, они возникают именно благодаря военной обстановке. Поэтому, да, у войны есть бенефициары.
Похоже на какой-то политический нарциссизм, честно говоря. Ну, то есть, по сути, Украине еще предстоит осознать, что вся эта история была просто для того, чтобы кто-то сделал какую-то головокружительную карьеру, кто-то заработал огромные деньги на морях крови. Но вот это так, по сути, выглядит.
Вот эти мотивы, они примешиваются, но все-таки есть более глубинные обстоятельства, и связаны они в первую очередь с тем, что не готов был коллективный Запад, Атлантическая коалиция не готова была к созданию общей системы коллективной безопасности в Европе, не хотела его, не хотела признать, что у России есть собственные законные интересы, которые, с которыми надо считаться, и что вместе с Россией и с учетом ее интересов эту систему безопасности надо создавать. Односторонне осваивать открывшиеся постсоветское пространство только в свою пользу и в основном против России и за счет России.
А сейчас
вот не надо было этого делать.
А сейчас, вопрос, вот почему они это сделали? Они были в этом убеждены. Они были убеждены, что Россия рухнет, наверное, через 3 месяца после ввода санкций, а потом поняли, что этого не происходит, но в итоге решили просто на биореакторе зарабатывать. Потому что если бы европейцы были заинтересованы, и американцы тоже, в создании единого контура безопасности, там, переосмысления безопасности в Европе и так далее, то простите, еще Минск бы заставили украинцев выполнить. А так, когда пришел к власти Зеленский, стало понятно, что, в общем, на что была сделана ставка. Человек слаб. Ну, Сергей Борисович, ну, правда, мы
Зеленский
не можем
менялся.
Роль
Зеленский
личности в истории исключать.
В ходе своей карьеры он менялся, я видел это, как он менялся, просто физически видел. Значит, это чувство.
Наркотики никого не красят, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Пожалуйста,
мне
да.
Мне кажется, ситуация настолько примитивная и простая, что не стоит намеренно выдумывать и искать того, чего нет.
Давайте,
пожалуйста. Черную кошку в темной комнате. Ситуация элементарно простая. Со времен Александра Невского постоянно и всегда было желание англосаксов, Запада, как сейчас называют, уничтожать русских всегда и везде по любому поводу.
Спасибо. Это не исключение.
Слушайте, каким образом мы оказывались, например, с Британией союзниками в войне против Наполеона. Потом в Первой мировой войне...
Ситуативный союз. Ситуативный
союз. В Первой мировой войне мы были союзниками и со Штатами, и с Британией. Во Второй мировой войне мы были союзниками и со Штатами, и с Британией. Как же так получалось-то?
А вот так.
На самом деле выдумывать, я согласен, ничего не надо. Но и чрезмерно упрощать вот до такого примитива, до какой-то биологической борьбы против русских.
Почему? Я бы тоже... Сергей Борисович, ну хорошо, это был ситуативный союз, а потом Фултонская речь в 46-м году, ну и пожалуйста. Ну то есть как бы здесь можно, конечно, побороться, можно объединиться, но стратегически соперничество все равно присутствовало.
Присутствовало, да. А потом я напомню вам начало нулевых годов, когда мы последний раз заявляли о готовности вступить в НАТО, когда мы имели совместную с НАТО программу партнерства ради мира и даже общие учения проводили. Давайте не упрощать международную жизнь.
Нет, Сергей Борисович.
Иначе, слушайте, вы лишаете меня работы, если все так примитивно и просто, как описал наш... значит, слушатель, тот, что тогда делать
Сергей
нам?
Сергей Борисович, не надо плодить сущности. Сергей Борисович, не нужно плодить сущности просто. Речь идет в том числе об этом. Просто когда мы пытаемся каким-то... Я понимаю, что иногда пугают самые простые конструкции. Вот, в плане того, как там кто-то решает подзаработать, кто-то еще что-то. Но с Украины, по сути, так и вышло. Если долгое время, на протяжении 2 лет, выезжали... А украинская пропаганда выезжала на том, что вы должны сплотиться там, значит, против страшной России, потому что вы оплот демократии, русские пытаются вас затащить к себе, никакой демократии нет и так далее. Все, кончились эти люди, нету больше ничего, а деньги нужно зарабатывать, продолжать. Почему вы отказываете людям в этой слабости желания заработать, в том числе
нет,
и на войне?
Я не отказываю, просто это налипает. Вот как ракушки налипают на днище корабля, да, пока он плывет, если он долго плывет. Так вот это все налипает. А вот с чем я соглашусь, это с тем, что после принятия вот этого закона о принудительной тотальной мобилизации, а дальше будут еще возраст ведь понижать, сейчас понизили до 25 лет, да, мобилизацию, а потом дойдут ведь до 18, да,
и детей война будут становится отправлять.
Принудительной. Продолжение бессрочной войны за
безнадежные
цели становится принудительной для общества. И вот это может быть поворотным моментом. Попомните мое слово.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Мир всем нам, дорогие друзья.
Далее информационный выпуск. Потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас будет Василий Кашин. Много всего про Китай, про военное дело. Про все это поговорим. Дождитесь.